Место действия – Библостероид. Время действия – 7-й день кризиса. Вне времени. Нашей тройке, мне, Джеку и Шо, достался по жребию самый натуральный библиотечный отдел. Мы осторожно лавировали между уходящими в 5-метровый потолок стеллажами, заставленными самой разнообразной печатной продукцией, и глотали скопившуюся здесь пыль. Человеческой жизни не хватило бы, чтобы прочитать все книги, брошюры, газеты, журналы и комиксы, накопленные за прожитые человечеством века. Помещения, в которых длительное время хранятся книги, имеют особый запах типографской краски, специального клея для скрепления распадающихся переплетов, многолетней пыли и чего-то невыразимого и вечного, и никакие вентиляционные системы этой атмосферы выветрить не могут. Все-таки есть в книгах что-то такое, чего нет в микрофильмах и сетевых устройствах. Вокруг царила полутьма, системы освещения здесь включаются автоматически при появлении посетителей, а сюда редко кто забредает. Микропроекторы и сеть способны гораздо быстрее выдать требуемую информацию. А мы сами двигались с такой скоростью, что датчики просто не успевали регистрировать наше присутствие. Подкожная инъекция темпуса практически неощутима. Твое время остается твоим всегда, вне зависимости от того, совпадает оно с линейным или нет. Никакой разницы в своем физическом состоянии я не ощущал. Разница была только в восприятии окружающего. Краски вдруг поблекли, мельчайшие частицы пыли застыли в лучах света, отбрасываемого редкими лампами. Иногда нам попадались люди, похожие на застывшие статуи, вылепленные с мельчайшими подробностями. И только если остановиться и присмотреться внимательнее, можно заметить, что они все-таки живые, способные дышать, двигаться и моргать. Только каждое движение их век занимает около 10 минут. Сейчас они беззащитны и не подозревают об опасности, а даже если бы и подозревали, то ничего не могли бы изменить. Мономолекулярная одежда на теле неощутима, и ты чувствуешь себя голым. По этому поводу мы уже понаотпускали шуточек, когда столпились в фойе библостероида. Сейчас уже не обращаешь на это внимания, разве что ступни ног чувствуют каждую шероховатость покрытия на полу. Наше нынешнее облачение поддерживает температурный режим, как обычная одежда. Оценить воздействие на него сквозняка нет никакой возможности. Здесь просто по определению нет ветерка. Специалисты по рукопашному бою ВКС считают, что если ты дерешься голым, то предоставляешь противнику психологическое преимущество. Чушь собачья. Если ты умеешь драться, то дерешься в любом виде, а если же нет, то любой может уделать тебя, нацепи ты даже силовой скафандр. В гвардии нас учили избавляться от подобных предрассудков, когда нас, по сути, совсем еще салаг, ставших курсантами не более 2 недель назад, заставили раздеться якобы для дезинфицирующего душа и натравили на 5 одетых по полной форме гвардейцев. Эффект был ошеломляющий. А потом нам дали одеться и выставили против 3 голых парней. Обе схватки завершились с одинаковым результатом. С тех пор мы не обращаем никакого внимания на подобные мелочи. Как говаривал наш инструктор по рукопашному бою, ты дерешься не телом, которое является лишь твоим материальным воплощением, но разумом. Неважно, одет ты или нет, хорошо ли вооружен, или сражаешься голыми руками. Мы все тогда соглашались с любым высказыванием Рейдена, пусть и не понимали смысла половины из них. Мысли текут несколько беспорядочно. Это побочное явление темпуса или просто эффект от гуляющего в крови адреналина? Мы во времени магистра, на его территории. Эта мысль мне не нравится. Рядовой Такаги вооружен длинным самурайским мечом. Я видел такой на картинках и всегда считал, что он называется Дайкатана, но Шо величает его Мурамасой. Судя по тому, как уверенно он сжимает его, или ее, в руке, он явно опытен в обращении с этой штукой. Откуда у него такой опыт, хотелось бы знать. Быть может, он действительно один из тех кротов, засланных в гвардию по заданию Якудзы и нашедших в ней свое истинное предназначение. Или он ждет подходящего момента, чтобы открыть своим боссам свободный доступ к телепорту. Бредовая идея, если вы знаете Шо, как знаю его я, но... Параноики живут дольше. Джек держит в руках шпагу. У вашего покорного слуги на поясе тоже висит шпага. Фехтую я немногим лучше Джека, а шпага позволяет не только рубить, но и колоть. Должно быть, со стороны мы выглядим довольно комично. Жаль только, что никто не может этого оценить. Трое почти голых людей, вооруженных древними железяками, вышагивают по публичной библиотеке с такой осторожностью, словно пересекают минное поле. Застань нас за таким занятием кто-нибудь в реальном времени, и билет в психиатрическую лечебницу можно было бы считать уже купленным и оплаченным. Интересно, понимают ли мои друзья комизм ситуации? Джек нервно улыбается, но это может быть связано с чем угодно. По лицу Шо невозможно определить, о чем он думает. Где-то в фойе осталась наша ударная группа. Рейден в сопровождении четырех птавров, у которых по тяжелому мечу в каждой из четырех рук и по длинному кинжалу без рукоятки, закрепленному на хвосте. Сам Рейден прихватил два самурайских клинка, вроде того, что выбрал Ишо. Должно быть, самое практичное оружие для профессионала. В конце концов, восточная культура гораздо древнее западной, соответственно, и фехтовать там начали раньше, добившись впечатляющих результатов. Птавры тоже превосходно фехтуют. За них рост, телосложение, длина и количество конечностей. Птавры. Как думаешь, Джек, разумно ли было привлекать к делу птавров?
Они лучше нас владеют колющим и режущим оружием. А коли наш выбор несколько ограничен, мы должны использовать все возможные преимущества.
Птавры, конечно, некоторое преимущество нам дают, согласился я. Но ведь они чертовски старые, не так ли? Кто знает, а вдруг им больше, чем по 40 миллионов лет?
И что?
А то, что тогда они должны были знать магистров, хотя ничего об этом и не помнят. А вдруг в те времена они были врагами? Не спровоцирует ли это очередной приступ ярости?
Магистр и так не слишком доброжелателен.
Убийства прекратились, напомнил я. Ни одного трупа или загадочного исчезновения здесь, на Библии. И ничего подобного ни на одном из прибывших сюда за последнее время кораблей.
Это говорит о том, что магистр сменил тактику, не поднимает шума и не оставляет следов.
Или у него сменились жизненные приоритеты. Когда ты в поле один, ты не так осторожничаешь, Макс. Упрекнул меня Шо. Слишком часто я слышу подобные упреки за этот день. Может, и вправду я становлюсь занудным. Если птавры дают нам дополнительный шанс, мы должны им воспользоваться. А если не дают?
Послушай, дружище, вмешался Джек. Магистр убивал, и неоднократно. Он просто затаился на время, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания. Но когда мы его выследим, если мы его выследим, он вряд ли встретит нас распростертыми объятиями.
Ты сомневаешься в том, что мы способны его найти?
Я сомневаюсь даже в том, что он вообще есть. Все, что мы имеем, это довольно хлипкая теория, основанная на сомнительных фактах и спорных умозаключениях.
Если Джек действительно так думает, то какого черта вообще вызвался добровольцем? Мы миновали очередной проход, повернули и изменили курс. Никого, кто мог бы сойти за магистра, хотя с того и станет превратиться в гигантскую губку для впитывания информации и расположиться между стеллажами. Культ-поход сильно смахивает на поиски черной кошки в неосвещенном спортзале, с огромной долей вероятности, что самой кошки вообще нет в помещении. Но если есть, то найти ее – задача первостепенная. Докладывает группа 14. Сказал я, вдавливая в корпус передатчика кнопку вызова. Мы с Джеком имели одинаковые звания,
но поскольку я был действующим опером, а он нет, руководство тройкой доверили мне. Никаких следов. Рейден, какова общая картина?
Аналогично. Осмотрена треть помещений.
Хорошо, мы продолжаем.
Будь внимательнее, Макс. Думаю, магистр прячется где-то в вашем секторе.
Откуда ты знаешь?
Ниоткуда.
Интуиция. Откуда еще он может знать? Возможно, Рейден уже настолько свыкся с мыслью о своей исключительности, что теперь подвязался и в роли пророка. Да здравствует, Рейден! С мыслей о Рейдене меня сбил Джек, возникший вдруг совершенно неожиданным в данный момент вопросом.
«Что ты думаешь о Харди, Макс?»
«В смысле?» – спросил я, пытаясь понять, с какого боку к нашей операции приплелся Харди, если курирует ее Блейн и сам полковник.
«Ты же был там, когда погиб Жак!»
«А, ты об этом? Обычное тупоголовое непрошибаемое ослиное упрямство идиота!»
«Ты действительно так считаешь?»
– осторожно спросил Джек. «А как я должен считать?»
«Не знаю».
Джек пожал плечами, перекладывая шпагу из правой руки в левую.
«Смертность среди гвардейцев сильно повысилась за последнюю неделю. Не похоже на обычный статистический скачок».
Невразумительное мычание вашего покорного слуги было ему ответом. Он что, пытается намекнуть, что Харди саботировал собственную операцию?
К случаю с генератором не придерешься, если не рассматривать его особенно пристально. Сколько у нас было подобных операций за последние годы? Несколько сотен. А сколько заканчивались летальным исходом? Одна или две?
Ну, так заканчивались же.
Да, и все не было бы столь подозрительно, если бы не происшествия, последовавшие за этим.
А с чего ты вообще решил поговорить на эту тему именно сейчас?
Потому что это место идеально защищено от прослушивания, и здесь не действует наша телеметрия. Отчасти именно поэтому я и напросился в рейд.
Чтобы поговорить?
Разумеется.
А вы говорите, что это я параноик. Тем не менее, не мне в голову пришла светлая мысль записаться добровольцем на рискованное задание лишь для того, чтобы поговорить, опасаясь, что подобные беседы на территории штаб-квартиры могут быть прослушаны. Теоретически, конечно, могут. Наши технические средства позволяют подобные эксперименты, и подслушанный мною разговор Дианы с Мордекаем тому примером. Но кому может прийти в голову мысль шпионить за своими друзьями и коллегами по какому-то другому поводу, кроме как из любопытства? Раньше старшие офицеры космофлота прослушивали внутренние помещения своих кораблей и баз с целью определить настроение личного состава, но 48-я поправка Конституции это право отменила. Намек на Харди? Может ли Джек подозревать Харди в измене? Подобное преступление в гвардии карается смертью, и таких случаев не было очень давно, с тех пор, как проявил себя последний из засланных кротов-ниндзя. «Что мешает нам поговорить на базе?» – спросил я.
«Устроить взрыв на корабле было проще пареной редиски. Мина замедленного действия, либо с таймером, либо рассчитанная на какое-то определенное действие, совершаемое во время ремонта. Такое может устроить кто угодно».
«А если это все-таки несчастный случай?» Спросил я. «Черт побери, да он не разговаривает со мной, а просто теоретизирует вслух».
«И заказное убийство ребят на следующий день. Как камикадзе мог оказаться на территории возгорания, если для самих пожарных она была недоступна? Как он вообще узнал, что будет пожар? Он что, сидел на Авалоне и ждал подходящей катастрофы? Или он его сам устроил? Первичный взрыв уничтожил все живое в радиусе 12 километров, так что это маловероятно. Ладно, допустим, такие способы есть. Но как он мог положить два десятка мужиков, а потом оказаться за спинами наших парней в столь идеальной для стрельбы позиции, да еще и так быстро?»
«Повезло. Пожал плечами я».
Тот случай оставил после себя много вопросов.
Случай с Иошидой можно списать на СРС. Это их модус операнди. Пусть они и не взяли на себя ответственность. Все три эпизода вроде бы никак не связаны друг с другом, но происходят один за другим, в очень короткий промежуток времени.
Морган меня абсолютно не слушал.
Нет, мы имеем дело с одной схемой.
И что из этого следует?
Пока не знаю.
Оказывается, слушает.
Помнишь, я говорил о третьем кризисе?
Помню.
Я тогда утверждал, что это будет внутренний кризис власти. Так вот, похоже, что он назрел.
«Как вовремя», — сказал я. «Нам ко всему только третьего кризиса и не хватает. Для комплекта, так сказать». «Ты понимаешь, о чем говоришь, Джек?» — спросил Шо, слушавший наш разговор. «Это же измена».
«Причем на очень высоком уровне», — подтвердил Джек.
«Но зачем кому-то, пусть даже такому болвану, как Харди, уничтожать собственных агентов?» В наших беседах с Джеком я уподобляюсь стереотипному образу тупого и вечно нукающего, чтокающего и недогоняющего опера.
«Я могу нарисовать много вариантов», — сказал Джек. «Например, чтобы дискредитировать нынешнего полковника».
«А смысл всего этого? Полковник стар, он и так скоро уйдет».
«И Харди вряд ли станет первым претендентом на его место. В случае же, если он лично разберется с угрозой, гребень победной волны прямиком внесет его в желанный кабинет».
«Ну, это уж слишком, знаешь ли».
«Возможно, что это и не Харди, и план куда более тонок. У нас недостаточно данных для тщательного анализа ситуации. Вполне может быть, что Харди тоже подставляют».
Еще один поворот, еще одна смена курса. Неумолимо летит время, унося с собой годы нашей жизни, и никаких следов присутствия магистра. Либо все мы крупно ошибались по его поводу, либо он нашел для себя иные источники информации, пусть даже самый очевидный из них и был здесь. Эфир безмолвствует. Снова стеллажи и снова книги. На этот раз огромные фолианты, иллюстрированные многотомники, а не легкомысленные брошюрки, глянцевые журналы и тонкие газетенки. Все, что когда-либо происходило в галактике, собрано в этих томах, хранящихся здесь в неисчислимом количестве.
«Рассмотрим последний пример. Случай с Жаком», –
продолжает Джек.
«Охранник ведь попытался двинуть его прикладом по голове сразу по прибытии, и убедился, что перед ним голограмма. Что заставило его передумать? Перед ними же не было ничего, кроме воздуха. И вдруг они ни с того ни с сего принялись в этот самый воздух палить. Причем, если бы Жака там не было, они бы запросто укокошили всех своих лидеров, которых призваны холить и лелеять. Почему же они открыли огонь? Как они узнали, что перед ними живой человек, а не его техновоплощение?»
«Понятия не имею».
«А у меня есть кое-какие соображения», — сказал он, даже не спрашивая, хочу ли я, чтобы он ими поделился. «Я поговорил с ребятами, участвовавшими в планировании операции, и нарыл пару фактов. Зачем была нужна кодовая фраза? Акцию можно было спланировать настолько детально, что в ней не было бы необходимости. Но именно Харди ее просто навязал, прикрываясь дополнительным уровнем безопасности. Не для того ли, чтобы передать противной стороне, когда именно будет совершен переход и имеет смысл открывать огонь? Заметь, что охранники открыли стрельбу сразу после перемещения, прежде чем Жак успел сработать сам. Или, может быть, ты считаешь, что это тоже случайность, и охранникам просто вздумалось немного порезвиться?»
«У меня еще не было времени над этим подумать».
«Тогда подумай сейчас»,
– жестко закончил Джек. «Я бы с радостью согласился, ваш покорный слуга. Но если ты помнишь, у нас здесь есть еще одно небольшое дельце, которое нам надо быстренько провернуть».
«Макс, я думаю, что Джек прав», — сказал Шо. «Все очень подозрительно».
«Еще бы не подозрительно. 7 смертей подряд»,
— подхватил Джек. «Заставить разговорившегося Моргана замолчать можно только одним способом — пулей в голову, причем в упор. И то не сразу подействует».
«Если все приведенные мной примеры кажутся тебе далекими и надуманными, подумай о себе и своей операции на святом Иосифе. Помнится, ты сам удивился и не мог понять, откуда у пирата взялся генератор детонирующего поля и оса. Но это еще не все. Я поднял дело из архива и заставил своих ребят основательно в нем покопаться. Они нарыли, что на том уровне, где находились апартаменты принцессы, вообще не могло быть ни одного пирата, так как шлюпка, на которую ты напоролся, была единственной, и ее абордажную команду положили через несколько минут после ее высадки, там же, двумя уровнями ниже. И никто из пиратов не мог бы себе позволить вальяжно разгуливать по пассажирской палубе. Кроме того, учитывая, что они охотились за грузом, а не за пассажирами, им вообще в той части корабля делать было нечего».
«Клянусь отсутствующей бородой полковника!» – воскликнул я. Все приведенные Джеком доводы были настолько очевидны, что только диву даешься, как мы махнули на них рукой, списав на горячку боя.
«Но есть еще кое-что. Ты знаешь, почему твой скафандр так сильно пострадал после взрыва торпеды и прямого попадания из ВКСовской винтовки, хотя, по идее, и не должен был? Потому что он был дефектный. Кто-то очень хотел, чтобы тебя застрелили на корабле. И выжил ты только чудом».
«Я заговоренный», – вяло отшутился я.
«В следующий раз они сделают на это допуск».
«Кто они? Если Джек прав, и гвардейцев действительно отстреливают по какому-то списку, составленному из пока неизвестных нам побуждений, и я в этот список занесен, мои шансы на выживание стремятся к нулю».
«Не знаю, но в наших интересах выяснить это как можно быстрее».
«Стоп. Как бы там ни было, все перемещения фиксируются велом, и скрыть акцию такого масштаба невозможно. Все слишком легко вычислить».
«Ты забываешь про офицерский допуск. Если капитан хочет, чтобы его операция осталась черной, она провалится в одноименную дыру, извлечь из которой ее может либо другой капитан, либо полковник. А для этого они должны о ней знать».
«Значит, заговор капитанов?»
«Или одного капитана. Слишком много на нас свалилось в последнее время, чтобы кто-то остановился и задумался, что происходит. Капитанов всего 3. И если изменник один из них, то 2 других могут быть слишком заняты, чтобы что-то заподозрить и вывести его на чистую воду. Лейтенанты же не обладают всей полнотой офицерского допуска».
«А почему не сам полковник?»
«Нет мотива. Ты сам говорил, он стар, устал и скоро уйдет на покой. Все, что ему надо, так это спокойно доработать свой срок. То, что происходит, подставляет в первую очередь самого полковника».
«Но он может уйти в любой момент», — сказал Шо. «В тот, который посчитает наиболее подходящим».
«Не во время кризиса. Иначе это будет слишком похоже на бегство с тонущего корабля».
Мы обследовали до конца еще один проход и свернули в следующий. Больше половины территории осмотрена. Конечно, если магистр засек наше присутствие и перемещается в уже осмотренные нами районы, то при столь малом количестве задействованных агентов наши шансы найти его мизерны. Однако, планируя операцию, мы исходили из того, что магистр не подозревает о наших способностях сыграть на его поле.
«А этот случай 3 месяца назад?»
Увлекшись своими идеями, Джек забывал даже смотреть по сторонам. За него это делали мы с Шо.
«Энергосистема телепорта зависла и полностью отключилась на 3,5 часа, лишив нас и связи, и способности перемещаться. Скольких мы потеряли?»
6.
«Могли и больше», — сказал Шо.
«Могли»,
— согласился Джек.
«Макс, насколько я помню, ты сам угодил в какую-то заварушку на пару с Альваресом. Какие у вас были шансы уцелеть без прибытия подкреплений?»
«Уцелели же», — буркнул я. Тот случай до сих пор преследовал меня в кошмарных снах. «И каким образом ты связываешь то событие с сегодняшними?»
«Генеральная репетиция. Разведка боем или проба сил. Можешь назвать, как тебе больше понравится. Кто-то набрел на способ отключения питания телепорта, опробовал его, и теперь знает, что может воспользоваться им в решающий момент. Например, когда большинство агентов будут вне штаб-квартиры. Что хоть и не часто, но случается. Отключение телепорта блокирует их там, где они есть, на время которого будет достаточно для того, чтобы сместить полковника и поставить вернувшихся перед фактом.
Или вообще не дать им вернуться. Телепорт – единственный путь в штаб-квартиру.
На постоянное отключение энергии никто не пойдет. Неработающий телепорт не дает власти.
Какую власть способен дать работающий телепорт? 10 000 человек не под силу потрясти галактику. Джек переложил шпагу обратно в правую руку. Если ему так тяжело ее таскать, то какого черта он вообще ее взял? Он ведь здесь только для того, чтобы обсуждать свои теории. На худой конец мог бы прихватить ножны, как я. Но будучи гениями в теоретических вопросах, аналитики почти всегда беспомощны, когда речь идет о житейских мелочах.
«И ты сам свято веришь в то, что сейчас сказал?»
Если бы сарказм был ядом, то его количество, содержавшегося в вопросе Моргана, хватило бы для отравления всего населения Авалона.
«При помощи телепорта взрывались корабли и разрушались планеты. ВКС никогда и не мечтали о подобном могуществе».
«Они тоже могут взрывать планеты и уничтожать корабли».
«Без непосредственного присутствия в месте катастрофы».
«Еще немного, и ты сам захочешь устроить заговор».
«Мы должны работать на благо человечества», – убежденно сказал Джек.
Слова прозвучали немного патетично, но он на самом деле так считал. «Твои заговорщики, если заговор действительно существует, тоже могут так думать», – сказал я, – «и оправдывать этим любые свои действия».
«Верно», – сказал Джек. «В первую очередь нам надо узнать, кто за всем этим стоит и...»
«В первую очередь нам надо убрать магистра», – сказал я, – «иначе все потеряет смысл».
«А, это...»
Он небрежно отмахнулся от текущей задачи номер один, словно речь шла о каком-то пустяке. Погружаясь в очередную проблему, он напрочь забывал об остальных. «Чего делать не стоило».